Александр Вольт, Сергей Карелин, Лесной дозор.
Глава первая.
Если бы кто-то сказал мне 30 лет назад, что я встречу свою старость вот так, опираясь на сучковатую палку посреди бескрайней, пропахшей хвоей и сырым мхом тайги, я бы, наверное, рассмеялся этому человеку в лицо. Не так давно у меня была совсем другая жизнь. Квартира с вечно гудящим холодильником, городская суета, кот Васька, взрослый сын Игорек, который рано вырос, стал программистом и покинул отчий дом. И была жена Нинка, с которой мы прожили 20 лет. Однажды вечером просто посмотрели друг на друга, сидя за кухонным столом, и поняли, что нам больше не о чем говорить. Я собрал только вещи, оставив ей все совместно нажитое, закрыл за собой дверь и уехал в глухомань. Устроился егерем, думая, что это лишь временное убежище, чтобы привести мысли в порядок. Но лес, как это часто бывает с надломленными людьми, вцепился в меня корнями, обнял кронами деревьев, убаюкав тишиной так, что 30 лет пролетели как одно мгновение. Как так вышло, что меня взяли в егеря без образования? Все просто. В такие дебри, куда я заехал, нормальные люди просто так не приезжают. И всяк, кто сюда захаживал, без работы не оставался. На пенсию меня так никто и не спровадил. Да я и сам не рвался, потому что на те копейки, что щедро отмерял государство, в городе можно было разве что медленно с голоду помереть. А здесь я был при деле, да и начальство в районе рассуждало просто.
«Рязанцева Егор Павлович на пенсию? Ну как ты его уволишь? Он же 30 лет там, каждый куст знает, каждую тропку. Пусть бродит, пока ноги носит».
Разве что в прошлом месяце прислали мне из города молодого парнишку Пашку, выпускника лесного техникума, чтобы я его уму-разуму учил. Передавал, так сказать, опыт поколений, хотя весь мой опыт сводился к тому, чтобы не лезть на рожон, уважать зверей и уметь слушать лес. Да браконьерам, коих тут, на удивление, бывало много, по шапке давать. Бывает, как дашь из ружья солью взад, так и вся спесь и желание капканы раскидывать резко пропадает. Но встречались и особо борзые, что с собой огнестрел носили, и сдачи дать не боялись. Не зря говорят, что чем глубже в лес, тем больше дров и злее волки. Таким вот образом и пулевой заработать умудрился на 45-м году жизни. Хорошо, что лес тогда хорошо уже выучил. Умудрился паршивцев, что за мной кинулись, в болото завести. А там все просто, кидайте пушки и тогда выведу. А нет, так никто вас тут и не найдет. Эх, молодость. Так вот, сегодня утром я оставил Пашку на кордоне колоть дрова и следить за печью, а сам взялся за клюку, потому что без нее уже долго тяжело ходить было. Пошел на дальний обход, решив проверить старые просеки, куда мы обычно не совались из-за буреломов. Небо нависало над макушками сосен тяжелый серый периной, а воздух обжигал ноздри и легкие слабым морозцем. Я шел, погруженный в свои мысли, постукивая палкой по усыпанной рыжими иглами земле. Клац! Увидеть-то я успел, осознать мозгом тоже, а вот тело... тело уже не то. Восьмой десяток разменял недавно. За 30 лет работы я ни разу не попадал ни в браконьерские капканы, ни в волчьи ямы, не забредал в болото так, что не выйдешь. Разок вот пульс лопотал, и на том все. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха. Момент растянулся в бесконечность, словно в замедленной съемке. Я смотрел на свою ногу и старые рабочие штаны, которые мгновенно приобрели алый оттенок. На стальные зубья, что впились в правую голень с такой силой, что, кажется, пробили кость, раздробив ее на мелкие осколки. Видел цепи, вбитые в землю и в дерево крепежи, которые я не смог бы выдрать, даже будь лет на 20-30 моложе. Адреналин – страшная вещь. Он вырабатывается быстро, заставляя сфокусироваться и анализировать происходящее ровно до того момента, пока до мозгового центра не дойдет болевой сигнал. Я свалился как подкошенный, хватая ртом воздух. Крик вырвался из горла и прокатился по округе, только никто его не услышит в этой глухомани. Пока Пашка сообразит, что от меня долго нет, и заподозрит неладное, будет уже поздно. Когда я нашел в себе силы приподняться и взглянуть на ногу, меня едва не вывернул наизнанку. Перед глазами предстало страшное месиво из белесых обломков кости и разорванных мышц, зажатых в смертельных тисках капкана. Пульсирующая кровь толчками выплескивалась на пожелтевшую траву. Я зарычал скорее от отчаяния, чем от боли, и вцепился трясущимися пальцами в ледяные дуги капкана, пытаясь разжать их. Но от одного только прикосновения ногу мгновенно пронзала такая адская боль, что в глазах мгновенно темнело. Но даже если б не было так больно, пружин капкана были рассчитаны на то, чтобы удержать полутонного зверя для рук 70-летнего старика с артритом. Ну, пиши пропало. Кровь уходила слишком быстро, пропитывая землю подо мной, и вместе с ней уходили остатки сил. Я чувствовал, как немеют конечности, и холод начинает медленно подниматься от ног к груди. Понимание, что мне, как говорится, хана, уже приходило, но я все же решил, что сдаваться еще рано. Оторвав лоскут от джинсов, я постарался перетянуть ногу у бедра настолько сильно, насколько хватило мощи в слабеющих руках. Надежда, что Пашка все же сообразит, что что-то случилось быстрее, чем обычно, придавала немного силы. Если я не истеку кровью быстрее, чем пацан прозреет и заподозрит неладное, то, быть может, еще поковыляю по родным местам. Ух, совсем старый стал. Откинувшись на спину, я смотрел, как верхушки сосен начинают медленно вращаться на фоне серого неба. Боль стала уходить и притупляться, а на ее место накатывало оцепенение, медленно угасающий мир.
«Эй, ты меня слышишь? Ты слышишь меня?»
Донесся откуда-то сверху голос, звучавший гулко и неестественно, словно я лежал на дне глубокого колодца, а эхо многократно отражало его слова. В ушах стоял звон, интересно, и по ком звонит колокол? Я с трудом разлепил тяжелые веки, пытаясь сфокусировать зрение, но лицо склонившегося надо мной человека расплывалось пятном на фоне темнеющего неба. Я чувствовал лишь, как горячие пальцы грубовато, но настойчиво хлопают меня по щекам. Попытался что-то сказать, но пересохшие губы зашевелились, выдавливая какие-то невнятные звуки.
«Вот же дерьмо, что с тобой делать?»
Раздраженно, но с явной тревогой выдохнул незнакомец, и его руки скользнули от моего лица вниз, к изувеченной ноге. Почему-то мне показалось, что голос был высоким, то ли женским, то ли подростковым. «Пашка, Пашка, неужели пришел?» «Нет, не мог это быть Пашка, у него голос сломался уже давным-давно». «Брось!» – прохрипел я, с трудом проталкивая слова через пересохшее горло. «И вызывай скорую с милицией, я уже не жилец». Человек ничего не ответил, а в следующее мгновение он, видимо, попытался оценить, насколько глубоко засели зубья, и слегка шевельнул капкан. И это было ошибкой, фатальной ошибкой. От этого движения в ноге словно вспыхнула сверхновая звезда с такой мощью, что я заорал в голос, срывая связки и сдирая ногти об землю. Наступившая впоследствии тьма показалась блаженной, где нет ни боли, ни жара с холодом. Время потеряло всякий смысл, превратившись в череду рваных или лихорадочных образов, которые вспыхивали перед глазами и тут же гасли, словно кто-то крутил старую кинопленку, вырезав из нее целые куски. Я то приходил в себя от тряски, то снова проваливался в небытие, но даже в короткие моменты просветления я понимал, что меня куда-то тащит на волокуше, собранный, как мы шутили в институте, дендрофекальным принципом конструирования. Из говна и палок в простонародье. Надо мной проплывали черные ветви деревьев на фоне серых облаков, а каждое столкновение волокуши с выступающим корнем или камнем отдавалось тупой пульсацией в ноге, разливаясь по всему телу. В одно из пробуждений я увидел, что мы движемся вдоль берега какого-то незнакомого озера, в котором вода была спокойной, напоминая застывшее зеркало с отражением зимнего леса. Зима. Ага. Странно. Только что ноябрь был, еще снег даже не выпал толком. А на том берегу, если мне не мерещилось, макушки деревьев белели, как и прибрежная зона. Потом лес расступился, и в затуманенном бредом сознании отпечаталась совершенно дикая картина, в реальность которой я отказывался верить. Мы проходили мимо рваной расщелины в земле, из глубин которой, извиваясь, медленно поднимались клубящиеся лоскуты черного тумана, расползаясь по земле и растворяясь в воздухе. Я пытался зажмуриться, но когда снова открыл глаза, передо мной по-прежнему был лишь бесконечный лес. Бесконечная тряска и чья-то узкая спина, упрямо тянущая меня вперед. В какой-то момент холод сменялся относительным теплом. Тряска прекратилась, и сквозь пелену тумана я осознал, что нахожусь в каком-то помещении. То, что я смог увидеть, напоминало полноценное добротное убежище, сложенное из толстых бревен, совсем не похожее на наши стандартные егерские зимовья. Сквозь полуприкрытые веки я видел, как по стенам тянутся гирлянды сушеных трав, пучки каких-то кореньев, полки, уставленные глиняными плошками и стеклянными банками с мутными отварами, от которых в воздухе стоял густой запах полыни, чабреца, спирта и дыма от огня. Я попытался пошевелиться, но тело не повиновалось, скованное слабостью и жаром, который сжигал меня изнутри. Каждый раз, проваливаясь в темноту, я лишь облегченно вздыхал, потому что, находясь в сознании, терпеть подобное было очень тяжело, но, наверное, только потому, что я возвращался в сознание, что хотел жить.
«У тебя жар!»
— донесся до меня тот же высокий, но уже более спокойный голос, вынурнувший из темноты. Пальцы вновь ощупывали лицо, но уже куда бережнее. Я почувствовал, как кто-то мягко касается моего пылающего лба, а затем блаженную, ни с чем не сравнимую прохладу от влажной тряпки, который незнакомец принялся обтирать мое лицо, шею и воспаленные губы, смывая липкий пот. Женщина. Не иначе, как женщина, но откуда в нашей тайге? «Пить!» — просипел я натужно. Меня аккуратно, но уверенно взяли под затылок, слегка приподняли над лежанкой и прижали к губам край деревянной чаши. Отдающая терпкими травами вода потекла по губам, и в тот момент ничего вкуснее этой воды я не пробовал. Я попытался глотнуть еще, но рука незнакомца мягко отодвинула чашу.
«Аккуратно, ты истощен»,
— произнес как-то нежный голос над самым ухом.
«Три дня бредил, не приходя в сознание. Пей понемногу, иначе желудок не примет».
Я тяжело сглотнул, чувствуя, как влага расходится по телу, и попытался разглядеть своего спасителя. Картинка перед глазами все еще оставалась смазанной, и я видел лишь расплывчатый силуэт узких плеч и склоненной головы с длинными золотистыми волосами в свете то ли от огня, то ли ламп, не в силах различить ни черт лица, ни возраста. «Не знаю, кто ты», — просипел я обессиленно, откидываясь обратно на подушку и чувствуя, как на меня снова накатывает непреодолимая волна сна. «Но спасибо». В ответ я услышал лишь легкий смешок, будто человека напротив позабавило то, что я сказал. Если он что-то и ответил, то я ничего не слышал. Постепенно тьма переставала быть безмолвной, начав постепенно наполняться звуками. Словно кто-то медленно выкручивал ручку громкости на старом радиоприемнике. Сначала это был лишь едва различимый гул, похожий на шум крови в ушах, но вскоре сквозь плотную завесу стал пробиваться строгий женский голос, который, казалось, я уже слышал раньше, в моменты своих кратких пробуждений. Только сейчас он говорил явно не на русском языке, хотя, к моему удивлению, я понимал каждое слово. Я не мог открыть глаза, веки налились свинцом, но слух работал на удивление четко, выхватывая слова, которые совершенно не вязались с привычным егерским бытом в глухой тайге.
«Центр — это наблюдательный пункт. Докладывай обстановку по своему сектору», — звучал голос ровно и официально. «Периметр стабилен. Сейсмические датчики вдоль кромки расщелины отмечают нормальный фон. Подземная активность тварей на нулевых отметках. Ловушки на третьем и пятом квадратах проверены и переведены в режим ожидания. Автоматические турели на восточном склоне запитаны от резервных генераторов. Заряд батареи 90%. Визуальных контактов с патрулями со стороны егерей Российской империи не зафиксировано. Предписания о неконтакте соблюдаются в штатном режиме. Конец связи».
Раздался короткий писк отключившегося передатчика. А я, все еще находясь где-то на грани сна и реальности, попытался осмыслить услышанное. Какие еще датчики, какие турели и подземные твари? У нас в лесничестве из техники был только старый УАЗик, да рация, который ловил через раз, если забраться на сосну повыше, а здесь речь шла о каких-то сложных системах. Да еще этот странный пассаж про Российскую империю, который прозвучал так обыденно, словно на дворе был вовсе не 21 век. Но, увы, ах, обдумать это я не успел, потому что даже не заметил, как снова перестал мыслить, а значит и существовать. В следующий раз я вынырнул из небытия под звуки перебора гитарных струн и пения. Женский голос, чистый, немного грудной, невероятно красивый, выводил слова на незнакомом языке, который я почему-то понимал. И самым странным было то, что голос этот звучал совсем рядом, сопровождая шорохом шагов и плеском воды. Я лежал, вслушиваясь в пение, чувствуя, как оно успокаивает пульсирующую боль в теле. Но сил открывать глаза все еще не было. Я лишь позволил себе наслаждаться этим моментом покоя, прежде чем снова провалиться в сон. А потом случилось то, что заставило меня усомниться в собственном рассудке. Я пришел в себя от того, что на меня повеяло прохладой. Приложив все силы, сумел приоткрыть глаза сквозь мутную пелену, глядя перед собой. И мне почудилось, или не почудилось, как мимо моей лежанки, абсолютно бесшумно, едва касаясь пола босыми ногами, промелькнула совершенно нагая женская фигура, грациозная и легкая, словно испуганная лань или лесная дриада, сошедшая со страниц старых сказок, которые я в детстве читал сыну. Кожа ее в тусклом свете казалась почти фарфоровой, светлые волосы рассыпались по узким плечам, и она скрылась в смежном помещении быстрее, чем я успел сфокусировать взгляд. А спустя пару минут вышла оттуда же, закутанная в плотный махровый халат, на ходу вытирая волосы полотенцем. Но не ее нагота поразила меня, а то, что когда она повернула голову, мне показалось, будто из-под копны влажных волос выглянули самые настоящие длинные, заостренные кверху уши. Ну все, Палыч, докатился. Совсем умом тронулся на старости лет, забыл человек халат ванная, тебе уже эльфа мерещится. Я прикрыл глаза, решив, что это просто очередная игра угасающего разума, который цепляется за любые нелепые образы, лишь бы отвлечься от факта неминуемой смерти в медвежьем капкане. Потом были моменты, когда я чувствовал тепло, исходящее от чужих рук, когда меня бережно приподнимали, подкладывая под спину что-то мягкое, и кормили с ложечки горячим бульоном, вкус которого казался пищей богов. Металлическая ложечка тихо звякала зубы о голос, что докладывал в рацию и пел песни, теперь мягко уговаривал проглотить еще чуть-чуть. И я послушно глотал. Глаза распахнулись сами собой. Я жадно вдохнул и рывком поднялся с кровати, как после кошмарного сна, когда тело покрыто холодным потом, а одежда мерзко липнет к коже. И сразу удивился тому, что мир вокруг был невероятно четким. Я уже не помню, когда так хорошо видел, лет 20 назад, если не больше. Я оглянулся, пытаясь понять, где нахожусь. И то, что увидел, окончательно сбило с толку, потому что это место не имело ничего общего ни с больничной палатой, ни с избушкой лесника. Просторная комната с голыми бетонными стенами, характерными для военных бункеров. Рядом располагался камин, вмонтированный прямо в стену, в котором потрескивали дрова. В одном углу мигали зелеными и синими индикаторами панель какой-то сложной, явно современной аппаратуры. Мерцали мониторы с топографическими картами, а прямо над ними, на натянутых веревках, сушились пучки зверобоя. Полыни и тысячелистника. На металлических стеллажах рядом с рацией и ноутбуком стояли глиняные ступки и стеклянные бутыли с мутными настойками и отварами, создавая невероятный контраст высоких технологий и дремучего знахарства. Я ничего не понимал, совершенно ничего. Сердце колотилось в груди, как сумасшедшее, и я, повинуясь инстинкту, откинул с себя шерстяное одеяло, чтобы взглянуть на пострадавшую ногу, ожидая увидеть там культю или